Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу сегодня ведут Андрей Бычков и Вера Павлова.
Здравствуйте! Вера, привет. Привет, Андрей! Всем добрый день, дорогие радиослушатели! Всем хорошего дня сегодня с нами.
Да, я что-то так увлекся поиском вопросов по химофобии, потому что, знаешь, открываешь одно, потом другое. Очень много страхов у нас, наших людей. Мы об этом сегодня обязательно поговорим, но и не только об этом, потому что наш гость химик, давай его уже представлять.
Давай.
В гостях Георгий Шагильдян, доцент кафедры химической технологии стекла и сеталов Российского химико-технологического университета имени Менделеева, кандидат химических наук, ведущий подкаста «Что-то на научном». Георгий, привет.
Георгий, привет.
Привет, друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Почти год мы тебя не видели.
У тебя же ведь еще... Да-да, у тебя же ведь еще какие-то регалии есть. Что так мало?
А я знаю, я сейчас скажу. Мы вот проговорили с Георгием. Георгий – обладатель премии правительства Москвы, правильно?
Для молодых, пока еще ученых.
Для молодых ученых, там, по науке и технологиям.
Да.
Вот, и, насколько мы знаем, Георгий еще и обладатель премии «За верность науке». Правильно? Нет, я могу здесь ошибаться?
Ну, тут как, если или быть... Призер.
Призер.
Обладатель – это тот, кто, вот, например, ученый свет, да, обладатель. А я, да, два раза был призером, но, как говорится, может быть, в дальнейшем.
Ну, какие быть, наши годы.
Да, тем более, ты еще вписался в молодые ученые.
Да,
может быть. Еще впереди. Так, ну что, у нас Георгий уже наш постоянный, можно сказать, гость. Вот мы, ну, постоянный эксперт, так назовем. Вот, очень рекомендую, была хорошая передача пару лет назад про стекло.
Да,
это стекло, тема его научной. Да, тема его научной деятельности. Сегодня более широко поговорим. В целом о химии, наверное. Вот. К тому же у нас 1 сентября
завтра
скоро.
Завтра 1 сентября.
Буквально завтра.
Да, но завтра воскресенье. В воскресенье никто в школу не пойдет, как и в университет, по всей видимости. А вот с понедельничка, со 2 сентября, все возьмут свои портфельчики, пенальчики. В нашем случае белые, новые, чистые халатики, отправятся в лабораторию. Андрей, ну давай, наверное, Георгия спросим, как вообще начнется учебный год. Собственно, Георгий будет, я так понимаю, преподавать.
На самом деле, завтра довольно уникальный день, потому что, несмотря на то, что завтра воскресенье,
да,
как, Вера, ты правильно сказала, завтра 1 сентября, и студенты пойдут в университет.
Да, да, ничего себе.
Но они пойдут не учиться, они пойдут...
Развлекаться.
Скажем так, посвящаться в студенты. По крайней мере, в нашем университете завтра торжественная церемония вручения студенческих билетов, поэтому... Не часто придется студентам ходить по воскресеньям, но вот завтра действительно такой уникальный день. А с понедельника начнется, как мы, университетские преподаватели, говорим, Новый год. Потому что для тех, кто работает в университетах, ну, я предполагаю, для тех, кто работает в школах, есть два Новых года. Это традиционный Новый год и новый...
31 декабря, мы
напомним. Да, и новый учебный год, и живем мы вообще в двух парадигмах. Потому что когда мы говорим Новый год, нужно уточнять, разговор идет об учебном году или о календарном. Если говорить про преподавание, то на самом деле это безумно интересная штука, и если кратко, буквально про свой опыт как преподавателя, могу сказать, что у нас продолжатся наши традиционные курсы по химической технологии, мы готовим ребят, специалистов в области, как это ни странно, в области стекла, но они в основном, как раньше, там лет 10-20 назад, не идут на стекольные заводы работать, потому что немножечко структура, скажем так, потребления выпускников поменялась, И сегодня наши выпускники, наши кафедры, они идут больше в такие наукоемкие производства, в которые, кстати говоря, расположены в Москве, потому что как раз-таки заводов стекольных в Москве вы, наверное, не видели, ну, потому что их тут нет.
Я вот знаю, в Рязани есть или был.
Да, ну, где-то... да, безусловно. В Подмосковье достаточно большое количество заводов, ну, когда мы говорим именно про производство, там, скажем, бутылок или листового стекла, но более... сложные такие продукты, новые материалы, либо же какие-то изделия прецизионные, они как раз-таки делаются больше, сказать, в таких производственных институтах. Например, есть известный крупный институт ВИАМ, Курчатовский институт, в структуре Курчатовского института, есть НИЦ, научно-исследовательский институт технического стекла. Кстати, это был институт, который разработал первые в Советском Союзе защитные стекла для самолетов очень прочные. И еще они гордятся, этот институт гордится тем, что они построили специальный прозрачный гроб для Ленина, который вот, собственно, защищает его до сих пор.
Потрясающе. Вот это, конечно,
да, такая вот вишенка стеклянная интересная. Но что касается новостей, у нас, кстати... несколько лет назад запустилась новая программа материаловедения для фотоники и электроники.
Перспективное направление.
Да, звучит так, может быть, ну, для человека непогруженного немножечко сложно. То есть, по сути, это специалисты, которые целенаправленно должны создавать материалы для, понятное дело, микроэлектроники и для фотоники. Фотоника – это такая область, уже раньше она была исключительно научной, сейчас можно сказать, что она довольно-таки практическая, в которой создаются изделия, связанные с направленным излучением света. Ну, говоря проще, это, например, лазеры, источники излучения, детекторы различные света и так далее. Так вот, что интересно, с момента запуска программы только сейчас до нашей кафедры студенты начинают доходить, потому что запустилась она несколько лет назад. Сначала они были первые студенты на первом курсе, на втором, а мы, как выпускающая кафедра, встречаемся с ними, там, скажем, только на третьем, на четвертом. И вот сейчас они, первые третьекурсники, до нас дошли, как мы это называем, и у нас начнутся с ними занятия, будем, собственно, им рассказывать...
А потом дипломные работы, наверное?
Дипломные работы на следующий год, на четвертом курсе, да. Собственно, это тоже... такая вот интересная жизнь, и я думаю, те слушатели, которые, скажем так, 5, 10, 20 лет назад закончили университет, и могут с улыбкой, с любовью вспомнить те времена, когда они делали свои дипломные работы.
Да, наверное.
Ну, мы предполагаем, что у всех исключительно любовные такие будут приятные воспоминания. И на самом деле я бы хотел порекомендовать либо тем студентам, которые нас слушают, либо тем родителям, может быть, первокурсников или даже школьников, по возможности, скажем, ориентироваться на то, чтобы, находясь в университете во время учебы, все-таки по возможности, повторюсь, как-то интегрироваться в научные направления. Я вот сказал, что только сейчас до нас доходят студенты, которые там несколько лет назад пришли. Это в общей массе, но некоторые наиболее замотивированные, они уже на первом курсе приходят, находят свою кафедру, находят каких-то крупных ученых и приходят и говорят: я хочу заниматься наукой, помогите мне. И дальше ученые начинают ломать голову, как же интегрировать этого молодого человека в свой...
В исследование.
Да, да, в свой путь исследовательский. Но на самом деле во многих университетах, и в нашем в том числе, сейчас очень активно развиваются такие... общество, как СНО, студенческие научные общества. Считаю, это очень классная перспектива, очень классное направление, и главное, что оно последние несколько лет активно поддерживается Министерством науки и высшего образования. И эти общества, они как раз-таки от, скажем так, такого больше места для того, чтобы активные студенты чем-то себя просто заняли, переходят все-таки в нечто более прикладное. Например, у нас очень интересно действует проект внутри этого студенческого научного общества как наставничество, когда собираются магистры, скажем, магистранты первого-второго года, то есть это, в принципе, уже все еще студенты, но студенты уже с определенным опытом исследовательским в том числе. И они выбирают себе тех, кого они будут, скажем так, наставлять из числа студентов первого-второго курса. И в результате...
Сколько они с ними времени проводят? Целый год регулярные встречи или как?
Да, да, то есть где-то в сентябре стартуют. Вот этот вот, так сказать, встречаются они, выбирают друг друга на одном менторе, ну, от одного до трех студентов. И, соответственно, в течение года они их ведут. Ну и в идеале результат в том, чтобы дойти, например, до статьи. Угу. Или же до выступления на конференции. Но самое главное результат – это, конечно, получить понимание о том, а как устроена вообще, как делается наука. Потому что я не раз слышал от студентов: мы учимся, мы уже на четвертом курсе, мы уже даже в магистратуре, но мы не понимаем, а где в университете живет наука. Угу. Поэтому я бы рекомендовал смотреть на студенческие научные общества в своем университете и, в принципе, даже просто иногда читать новости. Потому что часто обученных на сайте даже университетов пишут. Можно просто найти, что это за кафедра или лаборатория, прийти туда, и если это ученые классные, серьезные, они обычно... несмотря на всю свою серьезность, очень хорошо понимают, что всем нужны молодые кадры, которых можно заинтересовать, которые будут что-то делать. И у меня есть много таких примеров. У нас, например, вот в университете есть большой центр под руководством профессора Натальи Васильевны Меньшутиной, они занимаются там 3D-печатью, аэрогелями, всякими интересными штуками. И вот в ее научное подразделение активно приходят ребята на первом-втором курсе, и результаты поражают, потому что, например, я недавно встретил выпускника этого направления, мне казалось, что вот-вот он только магистратуру закончил, а он говорит, а я уже и защитил кандидатскую диссертацию, буквально за год после окончания магистратуры.
Задел был у человека очень большой.
Да, у него по выходу из магистратуры было, если не ошибаюсь, уже 4-5 статей в ведущих научных журналах международных.
А это по 3D-печати?
Да, да, это по 3D-печати, связанной с различными биоматериалами, чтобы можно было бы создавать трехмерные биосовместимые.
Крутая тема.
Да.
Слушайте, а можно мне такой вот вопрос очень интересный? Я пока слушал, Георгий, все об этом размышлял. Вспоминали, да, времена дипломов, защиты.
Да.
А вот как вы считаете, вопрос даже ко всем сегодня участникам нашей программы, популярность среди абитуриентов химических специальностей растет или уменьшается, или остается примерно на том же уровне?
Это тут как надо у Георгия спросить.
Да, может быть, Георгий знает.
Ну, просто по твоему вот личному опыту, да, взаимодействия со студентами, которые к тебе приходят, их там больше, меньше.
Ну, мне кажется, да, здесь можно с двух сторон посмотреть на этот вопрос. Личный опыт, он, конечно, хорош, но он довольно ограничен. Личный опыт такой, что всегда при работе с группой, которая к нам приходит, есть процентов, условно, 20 суперзамотивированных, процентов 20 таких вот, которым ничего не надо.
Немотивированные.
Да, и остаток, на которых еще можно как-то повлиять. То есть мы сейчас описали, по сути, нормальное распределение, где у нас есть вот этот колокол нормального распределения, да, у нас есть один хвост суперпозитивный и один такой отрицательный. И, в принципе, из года в год особенно ничего не меняется. Но если посмотреть статистику, которая доступна в открытых источниках по всей России, то можно заметить некоторые отрицательные тренды.
Например?
Отрицательные тренды по количеству выпускников школ, например, которые сдают химию, выбирают химию в качестве ЕГЭ, либо же по среднему баллу ЕГЭ, на который сдается химия, либо же по количеству школьников, выпускников, которые не смогли набрать минимальный балл при сдаче химии. Угу. И, к сожалению, эти показатели достаточно высокие. Я смотрел статистику, в которой приводилось, она, правда, не за последний год, но вот за несколько предыдущих, что химия лидирует вот в этом отрицательном рейтинге предметов, в которых не удается набрать поступающим даже минимальное количество баллов ЕГЭ. То есть они...
Это интересная статистика, да. Я, кстати, даже открыла. Извините, что перебила, мне надо поделиться со всеми этой информацией. Значит,
давай.
Открыли средний балл по 2023 году, средний балл по 2024 году. по 23-му у нас 56,23, 56,23, и в 24-м году чуть-чуть повыше, 56,55.
Не очень высокий,
то есть это
да?
На 6 баллов как бы выше, чем половина. У меня сейчас как бы глаза вообще по 5 рублей стали, потому что
двойка это сколько?
Я думала, там, ну, процентов 65 будет, ну, 55.
А это двойка это сколько?
А мне кажется...
Ну, или так нельзя говорить про протест.
Если я ошибаюсь, не меньше половины нужно... Ну, то есть, то, что вот сказала Вера, суммы баллов, это из 100 баллов считается.
Да, да, да.
Соответственно, если я ошибаюсь, нужно набрать не меньше половины.
Для проходного,
чтобы,
да?
Для того, чтобы считалось, что у тебя хотя бы положительный результат.
Это да. Как 3 с минусом, да, у нас как 3 с минусом очень плохо, но как бы ты прошел, да, а 2 это уже, ну, как бы нет.
И в этом смысле эта ситуация коррелирует негативно с...
Отрицательно коррелирует.
Да, с... похожими ситуациями в других, естественно, научных направлениях, особенно в физике.
А я открыла уже.
Да. Но в физике там есть сложность в том, что физике внезапно пришлось конкурировать с информатикой, конкурировать с точки зрения предмета. Угу. И оказалось, что на информатику сдать, скажем так, немножечко проще, подготовясь к ней, и сам ЕГЭ по информатике, он проще, как бы, чем ЕГЭ по физике. Я слушал подкаст один очень интересный, в котором выступал, гостем был ректор МФТИ.
Угу.
И он как раз рассказывал про то, что вот они вместе с коллегами анализировали современный ЕГЭ по физике и пришли к выводу, что там он слишком сложный. Он говорит, ну, там вопросы там, из квантовой физики, например, которые, ну, как бы, при всем уважении к квантовой физике, наверное, не очень релевантны для
поступающих, да?
Для школьников.
Человек,
да.
Может быть, еще не определился, там, в свои 17-18 лет он будет дальше заниматься квантовой физикой, теоретической механикой. Может быть, он пойдет что-то более прикладное, и вообще там, электричество ему будет как тема более важна, чем, скажем, квантовая механика.
Или какой-нибудь 3D-печатью займет.
Да, да, да.
И в этом смысле, ЕГЭ по химии, Андрей, вот в продолжении, да, к тебе, оно тоже, возможно, ну, как бы его содержание, ну, возможно, обсуждать, и оно обсуждается в профессиональных кругах, но так как тема ЕГЭ, она, в принципе, очень чувствительная для общества, да, вот стоит заметить, практически, если замерить какие-нибудь тон обсуждений любой новости, в которой в названии есть ЕГЭ, мы не увидим ни одной нейтральной новости, да, то есть всегда это очень-очень чувствительная для общества тема. Поэтому с ней, как и с любой чувствительной темой, конечно, нужно работать осторожно, ну и вот те профессионалы, это профессионалы из просветительско-образовательной области, из научной области, они совместно работают для того, чтобы по возможности повышать спрос школьников на, естественно, научные направления. Скажем, в РХТУ последние несколько лет действует очень мощная программа при поддержке индустриальных партнеров «Менделеевские классы», когда в регионах России... повторюсь, при поддержке индустриальных партнеров, в школах организуются, по сути, специальные классы дополнительной подготовки по химии и математике. И что привлекает именно в этом проекте школьников, что они, помимо того, что получают дополнительные знания, еще и довольно плотно начинают интегрироваться с конкретным производством химическим. Потому что если взять... скажем так, в преподавании химии в вакууме, как оно в школе идет, то возникают вопросы у обучающих, а зачем это вообще нужно? Угу. То есть вот эти вот замечательные формулы, всякие бензолы, натрий, хлоры и так далее, они мне зачем? Что я с этим буду делать? Такие же вопросы возникают у родителей. А когда есть конкретный пример высокотехнологичного предприятия, к вопросу, кстати, о химофобии, да, когда приходишь на современный химический завод, ты не то чтобы не чувствуешь, что здесь чем-то там, простите, пахнет какой-то химией, да, ты чувствуешь себя в современном, красивом, эстетически привлекательном месте, где хочется работать. Ну, я, конечно, я говорю не про все предприятия, потому что трансфер, он ну, такой еще, трансформация, она идет, но на современных российских, в том числе, предприятиях ощущения именно такие. не знаю, Вера с Андреем, вы, наверное, бывали на каких-нибудь предприятиях?
Да, я был.
Да, я вот сейчас вспоминаю, я бывала на нефтеперерабатывающем заводе, потом еще на заводе, который делает углеродные материалы, композиционные материалы. Бывала я еще на заводе по лесообрабатывающему, да, производству. Ну, так, наверное, вот и все. Вот как-то так.
Я был в химических лабораториях, где, например, аналитические лаборатории. Там, конечно, особенно если лаборатория современная, все выглядит как в космосе, все стерильно, куча приборов, которые чистые, красивые, белые. Вот. Ну, где какое-нибудь производство такое достаточно большое, там, конечно, по-другому, но тем не менее. То, что с пищевой, например, химией связано, там все просто ультра тоже привлекательно выглядит, как мне кажется. Какая-нибудь флейвористика. Да. Значит,
у нас не очень много времени до перерыва осталось. Мы сейчас как-то немножко, да, ушли от нашей основной линии.
Мне кажется, да? Может быть, даже в тему, потому что мы и хотели в том числе поговорить и про химофобию,
да, да,
и про.
Да.
И просто интересно поговорить о том, почему, может быть, там, не знаю, действительно, эти абитуриенты, те, кто собирается поступать, они не выбирают там химию. Может быть, это каким-то образом тоже связано с химофобией. Вот. Может быть, какое-то влияние средств массовой информации. Кстати, у меня есть такая крамольная мысль, не знаю, тоже согласитесь вы со мной или нет, что вот сейчас там сдают информатику, понятно, что это очень популярно, все хотят быть программистами. Но все, что мы обсуждаем с нашими экспертами, говорит о том, что лет так через 3-4-5 уровень развития искусственного интеллекта будет такой, что большое количество программистов, кажется, уже не потребуется.
Вот, ну,
потребуются
вот и
синьоры.
Вот и вспомним, что кто вот там физику сдавал, а кто не сдавал.
А вот химики и физики, теоретики или практики, да, те, кто занимается, мне кажется, будут востребованы.
Ну, я про инженерную еще вот эту, думаю, специальность. Да, Георгий, ты по этому поводу
что думаешь? Я абсолютно согласен с Андреем, потому что все лидеры, скажем так, лидеры мнений в области науки и в том числе лидеры от индустрии говорят о том, что навык такой цифровой или IT какой-нибудь, или навык программирования, он уже является, даже не в будущем, а уже является скорее необходимым элементом квалификации, необходимым элементом на уровне знания английского языка, умения коммуницировать, да, то есть ты должен это иметь в своем чемоданчике инструментов, ты как специалист, но при этом у тебя должно быть ядро, для которого этот чемоданчик нужен. В этой аналогии ядром является, например, химик, специалист в области физико-химии, скажем, полимерных материалов, но он умеет разговаривать на разных языках, в том числе на языках программирования. Он может как поставить задачу, так и сам проанализировать какой-нибудь датасет или же запромптить, какой-нибудь интерфейс, связанным, скажем, с системой искусственного интеллекта, и он же может интерпретировать эти данные. То есть, в принципе, мы уже отходим от того, что нужны просто айтишники. Они действительно в таких объемах, наверное, уже не будут нужны.
Вот подписываюсь тоже под тем, что сказал Георгий. Более того, даже среди моих друзей, кто занимается там каким-то, может быть, предпринимательством, высокотехнологичным, стартапами, все ровно так. Об этом поговорим во второй половине. Нам уже пора уходить на новости. Давайте я напомню, что у нас в гостях Георгий Шагильдян, доцент кафедры химической технологии стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева, кандидат химических наук. Слушайте нас после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире.
Или не отвечаем.
С точки зрения.
Задаем просто. Всем привет.
Да, Андрей Бычков и Вера Павлова.
Здравствуйте.
Сегодня ведущие.
Да. Кандидаты наук. Ответим вам сегодня на вопросы.
И кандидаты в кандидаты. Значит, у нас сегодня в гостях Георгий Шигельдян, доцент кафедры химической технологии стекла и сеталов Российского химико-технологического университета имени Менделеева, кандидат химических наук. Георгий, привет еще раз.
Привет, привет.
Мы закончили. Слушайте, на химофобии. Да,
да, я хотел тут... поотвечать, дайте мне чуть-чуть времени, дадите?
Да, да, давай, конечно, у нас тут активность.
Да, во-первых, мы сказали, ну, в принципе, кто знает, тот знает, кто смотрит, видимо, видеотрансляцию, видит, что мы в прямом эфире, вот.
Ужас какой, я тут танцую, прыгаю. Плохо себя веду.
Давай вот без этого.
Ладно, ладно.
Ну, на новостях все можно. Вот, короче, значит, у нас можно отправлять вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram, говорит МСК-бот. Мы приветствуем наших постоянных слушателей. Андрей, здравствуйте. Андрей нас ругает сегодня, говорит, где же... Он в самом начале написал, то есть он не слышал, о чем мы будем говорить. Где же ваши передачи про квантовую криптографию, синтез лекарств, доказательную химию, все в прошлом. Мне хочется ответить, Андрею, очень хочется ответить. Смотрите, и приоткрыть заодно некоторую внутреннюю кухню. Ну, во-первых, половина из того, что вы перечислили, у нас как раз в этом году было, действительно, в прошлом.
Да, но вот квантовая криптография зашла так, что я потом не могла ночь спать.
Да,
вот, мне было тяжело.
И слушателям было тяжело, я собрал обратную связь. У нас был потрясающий гость из Калининграда, физик-теоретик, очень хороший Валериан Юров, вот, но было тяжеловато. Был у нас еще Алексей Федоров из Российского квантового центра. Очень целых три передачи сделали фактически про квантовые парадоксы, про всякие там квантовые...
А именно про криптографию у нас было тоже вместе с представителем Курчатовского института Михаилом Драгинским. И у нас был Игорь Павлов, насколько я помню, мы тоже касались темы.
В этом году мы эту тему взяли и даже попытались ее как-то... Знаете, это такой прикол, потому что несколько лет назад, еще на самой заре существования ученого света, мы попытались сделать передачу про квантовый компьютер. Сделали одну передачу, и было очень тяжело. Но мы попросили других гостей сделать еще более популярную передачу. И еще стало хуже. И третья попытка была совершенно провальной. Вот, судя по отзывам, уже вот все запутались максимально. Поэтому вот все, что начинается со слова «квантовое», кстати говоря, нам вот наша слушательница другая, Анна Травина, пишет: вопросы по квантовой физике могут быть очень простыми на уровне материала средней школы. Я не знаю, Анна, стоит ли вообще спрашивать школьников то, о чем они явно имеют, ну, очень упрощенное представление. Кто-то из великих говорил: если вам кажется, что вы понимаете квантовую механику...
Вам кажется.
Вам кажется, да. Это говорил кто-то из отцов-основателей. Может, Бор или кто-то такой. Поэтому это тяжелая история, это точно надо изучать в университете. Как, наверное, вряд ли со мной кто-то будет спорить, и я сейчас хочу уже вернуться к химии. Почему, возможно, все-таки не очень высокий интерес к химии? Почему такие невысокие баллы по ЕГЭ? А простая ли это наука? А почему мы ее начинаем изучать не с первого класса, да, не с пятого? Все-таки, ну, знаете, буквы, прописи можно начать учить в самом начале, да, можно еще в детском садике этим заниматься. Но для освоения химии на достаточном уровне, для ее понимания, требуется математический аппарат, требуются хоть какие-то базовые знания физики, ну, потому что там много чего физического. Вот. И вообще, в принципе, это не самая простая история. Вот. Поэтому, может быть, вот эти средние баллы по ЕГЭ, да, они, ну, это не говорит о том, что плохо. Говорит о том, что химия – серьезная наука. Вот как вы считаете, товарищи?
Я сравнила с физикой. Извините, вклинюсь, значит. Ну, я же гуглю, как всегда, только теперь не гуглю, а я яндексю, как-то вот так надо сказать. Значит, значит, если химия у нас средний результат по 2024 году 56,55 балла, то по физике средний балл 63,21 балла. Ну вот как хотите, так и понимаете. Мне кажется, что физика, ну, ничуть в каких-то вещах не проще химии, ни разу. Там намного больше направлений, да, там начиная от кинематики, динамики, электричества, электродинамика. Ну, в общем, тоже очень много, да, типов разных задач. Где-то нужно больше считать, где-то нужно больше понимать, где-то надо знать фундаментальные законы, где-то действительно быстро, грамотно сориентироваться, какие-то поправки применить. Вот, оптика, мы еще даже, да, этого не касались вообще. Вот. Ну, в химии тоже много, но базово мы всегда химию разделяем на неорганическую и органическую химию. И кажется, что все равно и та, и другая так или иначе связана с определенными элементами, которые, в принципе, их число конечно, поэтому можно выучить даже
но
если...
количество соединений, которые да, даже надо в школе знать, да, это ну, немало.
Оно немало, конечно, но ты, в принципе, по элементам свойства можешь выучить, то есть это какой-то ограниченный объем, ограниченный, дальше уже какими-то базовыми правилами пользоваться. Я не знаю, почему такой разрыв. Ну, почти
я думаю,
10
что...
баллов.
Не, я думаю, что просто сложно сравнивать тот или иной, тот и другой экзамен, потому что мы же не знаем, как там...
Может,
ну, я давно не открывал.
Может быть, действительно от задач, да, может быть, действительно зависит от задач.
Я бы здесь добавил все-таки, говоря про ЕГЭ конкретно, что ЕГЭ – это, ну, некая особая зона. И говоря о ЕГЭ, нельзя впрямую накладывать понимание предмета на способность решать ЕГЭ, потому что в ЕГЭ заложены некоторые алгоритмические вещи. Поэтому 10-й, 11-й классы в школах зачастую это...
Натаскивание, ну, на задачки. Ну, давайте своими словами. Да.
Подготовка
к ЕГЭ.
Да. Дополнительные задания, дополнительные работы с, скажем, с репетиторами, это тоже там, подготовка к ЕГЭ.
Решение задач со звездочкой.
Да, и здесь, конечно, играет, я считаю, роль социальный статус того или иного предмета. Популярность его, понимание родителей, потому что, ну, положа руку на сердце, большое, подавляющее количество школьников делают выбор под влиянием, в первую очередь, все-таки родителей. Угу. Это может быть влияние, связанное с их непосредственно просто бэкграунд, там сказать, с их опытом, с их представлениями, либо с тем, что они считают нужным, перспективным и так далее. Некоторые школьники, конечно, делают сами выбор, но мне кажется все-таки, что в моем опыте большинство делает, скорее следует выбору родителей. И вот тут, Андрей, мне кажется, мы действительно можем видеть некоторую роль не очень высокого статуса химии и химика как собирательного некого образа специалиста, который, скажем так, выпускаясь из университета, имеет эту квалификацию в обществе, даже по сравнению с различными гуманитарными науками и с естественно-научными. Потому что, говоря там о биологии, все понимают, что биология – это где-то либо возле медицины, да, то есть, чтобы пойти в медики, нужно сдавать биологию, хотя зачастую нужно и химию тоже сдавать. Физика – это что-то про... в понятии обывателя, это все равно связано что-то с современными технологиями, с, в том числе с IT-решениями, да, IT у нас находится просто сейчас на самых передовых, самых высоких позициях в таком рейтинге, наверное, социального одобрения. А химия остается, с одной стороны, где-то на задворках, потому что не очень понятно, а кем будет работать мой ребенок, ну что он там будет зарабатывать, с одной стороны, скорее всего, немного совсем, а с другой стороны, да еще и работать в каких-то ужасных условиях. И вот тут в явном виде, на мой взгляд, это исключительно, так сказать, не статистическое какое-то исследование, да, мое представление.
Ощущение,
основанное на общении как с родителями, так и со школьниками, так и со студентами, что не очень понятно вообще, а зачем эта химия нужна? Потому что существует довольно сильное убеждение о том, что ну, вот есть заводы какие-то, знаете, так... некие такие просто заводы, как собирательные образы, на которых обязательно должны быть трубы, которые коптят чем-нибудь, и рядом река, в которую выливаются вот эти вот...
Серная кислота.
Да, такой, как в мультиках, ядовито-зеленого цвета что-то сливается, и вот там, значит, моя кровиночка будет еще работать. Ну, не самое приятное... наверное, образ. И это, мне кажется, тоже элемент, очень яркий элемент химофобии. И с этим химики пытаются работать, но, наверное, пока не хватает, возможно, ресурсов, не хватает понимания, потому что в целом усугубляется это некоторыми другими страшилками, связанными с химией.
А их куча.
Ну да, то есть мне очень, например, нравится история про то, что сложные химические названия, они априори повергают в шок. Угу. Если я не могу произнести название вещества, оно кажется мне опасным. Вы, наверное, знаете, и многие наши слушатели, наверное, знают, была очень интересная такой вот троллинг, можно такое слово использовать?
Ну, да.
Шутка. Шутка, по-моему, в Америке, если не ошибаюсь, над жителями какого-то города, когда в газете...
Я понял, о чем Георгий сейчас скажет.
В газете напечатали большими буквами объявление о том, что, внимание, опасность, ваши дети пьют дигидрогеномоноксид.
Дигидрогеномоноксид.
И он смертельно опасен. Он смертельно опасен, и это... Безобидная шутка вызвала большой переполох. Причем самое смешное, если посмотреть историю, у этой шутки есть даже отдельная страница на Википедии, и там есть несколько сезонов ее жизни, да, жизненный цикл у нее из разных этапов состоял, потому что, в принципе, ну, звучит устрашающе.
Гидрогеномоноксид. Хотя это просто... Я пытаюсь шутку эту найти, вот ты говоришь, есть даже своя страница.
Да, есть. Очень много где описано.
А по сути это вода, да?
Если как мы шутка вспомним... вышла из-под контроля.
Если мы вспомним, да, формулу, то это H2O. Вот. И действительно, это не вранье. Если выпить очень много воды, ну, можно...
Умереть.
В пределе можно умереть, да?
В пределе, да.
Вот. И это тоже, как бы, такой вот элемент, который дальше распространяется на разные, собственно, страхи или страшилки, что мало того, что звучит страшно, так еще и априори, что все химические вещества, ну, как бы, опасны и токсичны. Да.
Вы знаете, я вам сейчас новую идею подкину. Мне кажется, мы с этой стороны еще не заходили в сторону химофобии. Вот вроде действительно, ну, как-то химия... Встречаешься с людьми, вот Георгий тоже ссылался на свой собственный опыт, допустим, с родителями, когда общается со студентами, да, а я вот общаюсь со своими коллегами, знакомыми, те, кто не химики, вот, и когда ты говоришь, что ты окончил химический факультет, обычно слышишь что-то типа, ой, химия была очень сложный и трудный предмет в школе, все было так тяжело, и одновременно с этим сейчас такое количество контента. Ну, он больше такой в сторону медицины, но для нормального понимания которого необходимы, ну, хотя бы более или менее базовые знания в области химии. Я вам сейчас приведу пример. Сейчас очень много, и надо дать им должное, хороших врачей вышли в YouTube, в Instagram. Среди них есть, конечно, очень разные, но есть большое количество врачей, которые придерживаются парадигмы доказательной медицины, значит, которые ссылаются, прикладывают в описание исследования, да, вот. И, допустим, ну, не только на этих площадках, да, там, не знаю, там другие, может быть, там, подкастинг популярен. Вот, но какая идея основная? Что, допустим, они говорят о какой-то биохимии. Там, я не знаю, допустим, про роль сахара. Вот сейчас очень большая происходит переоценка вообще понимания, например, связи там, простых сахаров, да, и воспалительных процессов в организме. Вот. Многие современные доказательные врачи считают, что вот сердечно-сосудистые заболевания – это уже такая разновидность воспалительных заболеваний. И для понимания того, что они говорят, надо хотя бы какую-то базу иметь по органической химии. Ну, такую базу дает школа. Вот, казалось бы, да, для чего стоит учить химию? Я, по крайней мере, много такого контента сейчас смотрю.
Абсолютно согласен, Андрей. Я просто хотел добавить, что недавно тоже знакомился с интересной статьей. Она буквально там 2-3-летней давности. Систематическое исследование анализа всего, что связано с хемофобией. И в том числе, в принципе, абсолютно логичное и понятное одно из заключений, что наблюдается четкая зависимость. Чем больше люди образованы, тем меньше они склонны к тому, чтобы, что называется, хемофобия на них как-то влияла. При этом, конечно, нужно сделать оговорку, наверное, что хемофобия, она не подходит по критериям именно фобии как болезни какой-то. Это скорее больше такой собирательный термин. Но что интересно, в самом даже термине есть, ну, не противоречие, но некое не совсем даже корректное упоминание химии как таковой. Потому что боятся в итоге не самой химии. Потому что, опять же, данные, которые в исследовании приводились, показывают, что когда у респондентов спрашивают, как вы относитесь к химии, то в большей степени это воспринимается как научная дисциплина. И химия, да, ну, может быть, сложно было учиться, в целом химия — это что-то новое, это интересно, это хорошо. Как вы относитесь к химикам? Другой вопрос. Тоже довольно позитивный отклик, потому что явно, что люди занимаются каким-то делом. Но когда заходит разговор о химических веществах и химических производствах либо химических компаниях, то тут, значит, корпорация зла выходит на передний план, потому что химические вещества, это считается, ну, как бы отклик сразу негативный, сразу противопоставление химическим веществам и натуральным веществам. Это одно из самых таких
распространенных
заблуждений. Да, заблуждений.
А ведь это натуралистическая ошибка в чистом
да,
виде.
Да, типа натуральное тут полезно, а вот все, что синтетическое, синтезированное, а мы ставим знак равно химическое, да, а другое как будто не химическое, да, вот, что это вредно.
И в этой связи очень интересный был результат другого опроса, в котором делался именно акцент на химических веществах, и там один из ответов был такой, что больше половины респондентов хотели бы жить, наконец-то хотели бы жить в мире без химических веществ.
Какие мы вы молодцы, да. Какие вы молодцы, хочется здесь сказать.
Поэтому, да, в очередной раз напоминаю, что, что организм человека — это самый сложный химический реактор, который пока существует на планете Земля. Может быть, мы сможем сделать что-то более сложное, но пока мы самый сложный производитель и переработчик химии на планете.
Угу. Ну, давайте, вот я все время говорю вот эти фразы заезженные всем, причем, я думаю, может быть, это, в этом есть какая-то миссия. А значит, химия изучает строение веществ, строение превращения веществ. Что такое вещества? Это то, из чего состоят все физические тела. Что такое физические вообще тела? Это все предметы, весь окружающий нас мир. Это мы сами, мы тоже физическое тело, это весь материальный мир. Вот, то есть не может быть такого, что вы, друзья, живете в каком-то материальном мире, но при этом вас, как бы, химия вас не касается. Да нет, всегда касается.
Да, и при этом даже вот если ни в коем случае не хочу уничижать роль каких-то других научных областей, но я частенько слышу такой аргумент, в том числе и к нам, что, допустим, если мы говорим о каких-то далеких объектах космоса, не знаю, квазарах, они, конечно, имеют некоторое применение в народном хозяйстве, да, то есть по ним можно, например, синхронизировать время, ну и там всякое разное другое заниматься. Но изучение химии, изучение этих самых веществ, это же вот прям про нас, это все, что нас окружает. Материалы ведения современные.
Да, я, извини, Андрей, тебя прибью. Я вот хочу еще сделать одну вставку. Ну, вы, мальчики, вам, наверное, это может быть немножко далековато, а я вот все-таки скажу для женской аудитории. Это же такая история, вот я недавно об этом подумала. Я химик по образованию, да, то есть долгое время в лаборатории поработала. Кое-что почитала для общего развития сама. Я прихожу в магазин, например, ну, мне говорят там, ну, паспорт покажите. Я показываю, говорят, вам 20... мы думали, вам 25. Я говорю, а мне вот, ну, скоро 35. Я не в плане того, что вот я чем-то лицо своим, ну, свое мажу там, крашу, но я вот сейчас про внешний вид и бьюти-сферу в том числе. То есть это же огромный рынок потребления. Мы все, женщины, там пользуемся различными кремами, лосьонами, средствами, и в том числе биологическими добавками, которые так или иначе направлены на... Да пусть даже на замедление старения, как хотите, это понимаете, то есть на здоровье кожи, ногтей, волос, на бьюти какие-то средства, декоративная косметика в том числе, разнообразные, вообще там палитра огромная, в день можно применить до 50-100 разных средств. Ну, я вот если прям глобально все вот, да, посчитать. Вот. А для чего это все делать? Вот как раз для того, чтобы тебе в какой-то момент на кассе сказали, а вам 25? Да нет, 35. И это тоже химия. Поэтому...
Это тоже химия.
Да, это тоже химия. И здесь сложно переоценить вообще влияние ее в нашей жизни. Вот как-то так.
Ну, если добавить да. какой-то призыв, раз уж мы так пытаемся химию все-таки рекламировать.
Популяризировать, да.
Я бы, конечно, как выпускник и сотрудник Менделеевского университета, Рахату Менделеева, всем бы рекомендовал...
Прийти к тебе на занятия.
Ну, как минимум в наш университет. И что самое интересное, это такая, ну, социальная реклама, скажем так. У нас есть единственный в Москве детский технопарк Менделеев-центр. Возможно, я о нем уже рассказывал, но суть в том, что можно прийти, записаться на бесплатные занятия. Причем, вот мы говорили, Андрей правильно отмечал, чтобы понять химию, нужен определенный аппарат, математический в том числе, но чтобы заинтересовать химией, зачастую нужен какой-то вау, небольшой эффект. И этим как раз мои коллеги в технопарке занимаются, потому что они начинают работать чуть ли не, да, с первого класса. То есть можно прийти с совершенно еще юным, ну, уже школьником, к примеру, и записаться, например, на семейный мастер-класс, где школьник, молодой мальчик или девочка сможет поэкспериментировать под надзором молодых классных ребят, студентов университета. И я считаю, что это очень интересный опыт. И любой житель Москвы и гости нашего города могут, собственно, ощутить себя химиками и посмотреть, что это совершенно не страшно, очень интересно.
И родители приходите тоже. Андрей.
Да. Да у нас опять что-то время заканчивается.
Там ты вот хотел прочитать еще. Смотри, у нас есть комментарий от постоянного слушателя Смита.
Да, про искусственный интеллект.
Да,
ну
да,
давай,
да.
Хочешь, я прочитаю?
Давай.
Искусственный интеллект не сможет заменить программиста, так же, как развитие робототехники не может заменить человека. Придумав для себя искусственный интеллект или умную машину, человечество высвобождает ресурсы, переходя на следующий уровень развития, беря на себя решение еще более сложных задач, всегда оставаясь в пределе. Ну, слушайте, вы правильно какие-то вещи сформулировали, я, наверное, может, и соглашусь. Вот, но мы здесь упомянули скорее...
Замена даже... рутинных задач, Андрей.
Да, я просто хочу сказать, что как бы вот родителям, которые помогают своим детям определиться с будущим, все-таки стоит иметь в голове вот эту мысль, что в современном мире, конечно, программирование – это навык, который хорош, вот как Георгий сказал до этого выше, к чему-то, к какой-то базе. И рутинное программирование во многом, наверное, на себя возьмет AI, искусственный интеллект. К сожалению, нам надо заканчивать, а то так бы и сидели, надо нам точно какой-нибудь подкаст записать. Хочу поблагодарить Георгия, что выбрался к нам летом в последний день. Спасибо большое.
Спасибо большое, что пригласили, и поздравляю всех с началом учебного года.
Ура!
Ну тогда до следующей субботы, и всем пока.
Всем пока.